Мы читаем труды Балисулама на странице 406, статья «Мир», подзаголовок «Обязанности осторожного отношения к законам природы». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока.
Мы изучали здесь, в этой статье, «Мир», подзаголовок и научные исследования на практическом опыте, указывающие на обязанность работы над Творца. То есть мы должны в нашем исследовании природы, в нашей жизни, прийти к тому состоянию, когда уже нет выбора. Мы обязаны себя таким образом сорганизовать, что есть такие законы, которые мы обязаны выполнять. Эти самые законы, они не являются ясными законами, четкими, что вот здесь вот есть палка, а здесь конфета, и я нахожусь между ними обоими, и мне вот в чувствах понятно, что это так. Если это понятно, то это такое управление, которое я знаю в своей природе, что это вот в обществе, в семье, с самим собой, с миром. Это понятно. Но здесь есть еще нечто, кроме той самой сферы, в которой нахожусь, которую я ощущаю, что тогда я нахожусь между хорошими и плохими силами, и тогда я вот веду себя вот так между ними, так как я это понимаю. Но есть еще более внешняя сфера, которая воздействует на меня, и я должен также и вместе с ней находиться в каких-то особых отношениях, в моих действиях и даже в моих мыслях, в моих намерениях. И таким образом уравновесить себя и сорганизовать не только в том внутреннем мире, который я вижу и чувствую, в котором я существую в своих чувствах, но уравновесить себя с более высшей сферой, которую я не ощущаю, но есть силы, которые на меня воздействуют. И поэтому прийти с ней в равновесие, это называется работать на Творца, как он говорит, что в конце концов мы приходим в течение нашей жизни, если мы, конечно, идем с таким разумением, чтобы исследовать нашу жизнь, мы приходим к такому состоянию, когда уже нет выбора, и мы обязаны исполнять законы природы, прежде всего материальная природа, а затем уже из нее мы врываемся в эту более внешнюю сферу, и мы называем это духовной природой. На самом деле нет никакой разницы. Это те же самые законы, не те же самые, но это тоже законы и силы, которые воздействуют на нас, и мы обязаны их исполнять, если мы желаем жить правильным образом, хорошо, от отсутствия выбора, иначе мы ведь получим удары, то тогда мы вот таким образом должны это реализовывать. Это то, что нам хочет показать. То есть объяснить нам то, что, чтобы понять всю глубину природы, что и называется Творцом Элоким, не то, что только мы видим, а также ту сферу, которую мы сразу не можем раскрыть, она скрыта от нас. Чтобы понять и почувствовать это, и уравновесить себя с ней. Это для нашей же пользы. Мы обязаны это сделать. Поэтому он и говорит, что в связи со всеми этими делами, как мы относимся к внешней природе, которую мы чувствуем, а внешняя природа, она противоположная. Это зависит от того, как каждый себе это представляет. В общем, скрытая и раскрытая природа. Раскрытая природа – это я и мой мир, который я ощущаю, а скрытая природа – это еще сила, находящаяся вне всего этого. Поэтому в отношении человека к тому, что скрыто и раскрыто, люди прежде всего начали ощущать, что здесь есть какие-то вещи, которая поступает нам хорошим образом и плохим. Так вот из этого уже, и как бы мы не можем управлять ими. И тогда уже отсюда они начали развивать какую-то философию, какое-то отношение к этому. Это вот хорошие вещи, это плохие. Вслед за хорошими вещами и находится какой-то хороший источник, видимо, здесь плохой источник и так далее. Почему это плохо, а почему это хорошо? То есть любая вещь, которая не находится под моей властью, я и соотношу я и придаю собственные свойства. Таким образом, человек устроен. Я смотрю на компьютер, и он делает, если что-то, чего я не желаю, так я злюсь на него, потому что я придаю ему собственные свойства. И так мы устроены в любой вещи, даже на животных. Когда мы смотрим, мы не знаем этого животного, мы думаем, что у него есть нечто подобное нам. Может быть, немножко меньше, но подобное нам. И так далее. Поэтому человек, который таким образом смотрел на природу, на все эти случаи, которые происходят с ним вокруг, и отсюда он уже соотносил, придавал природе собственные свойства. И поэтому вот первая методика отношения к природе – это природа, это, в общем-то, нечто, в чем нет чего-то особенного, есть какие-то сухие законы. Вторая методика – это две власти, добро и зло. Если есть добро и зло, это уже проблема. То есть вслед за добром и злом есть уже кто-то, кто решает. Есть какая-то сила, желание, какая-то программа. И тогда уже говорится о Творце. То есть о какой-то силе, которая управляет. А затем уже о множестве, о многобожии. Когда уже там не один и не два, а не одна или две силы, а гораздо больше. Почему? Потому что видят, что в мире есть много всяких воздействий. А затем уже пятая теория прекратила опеку. То есть, правильно, высшая сила, она, конечно, есть. И правильно то, что она создала все, что есть. Это не просто есть источник всего, но он как бы создал, а сейчас не управляет всем этим. Почему не управляет? Если он создал такую умную, хорошую природу, и что он такой мудрец, он такой глубокий, вечный, то есть, если он сам настолько велик и вечен, вот вся эта высшая сила, как же может быть, что она управляет нами? Ведь мы чувствуем себя противоположными всему этому, такого быть не может, видимо. Видимо, она исчезла и прекратила действовать на нас. Это то, что утверждает часть людей. А в действительности есть еще множество всяких форм отношения человека к его жизни и к причине. Есть ли кто-то, есть ли какое-то более высшее желание, чем человек, чем его сердце и разум, который все планирует. Но поскольку мы существуем в разуме и в сердце, поэтому мы ему придаем такие же свойства. А это совершенно иное, что я не могу даже назвать это чем-то. Высшее желание, высшая сила, высший разум. Быть может, это что-то, что совсем мне неизвестно, непонятно, что это. Все эти вещи, они в нашем разуме, мы их не понимаем. То, что находится выше нашего разума. И поэтому, что бы там ни было, после всего того, что он нам показывает, нам то, что человечество сегодня, до сегодняшнего дня думало и продолжает думать, нам не важно, что оно думает или не думает, или же как человек выдумал все эти вещи и выдумал это в своем разуме, в этой коробочке. Нам не важно то, что мы думаем, нам важно то, что мы какие выводы из этого мы делаем. Поэтому он нам говорит, что в общем-то мы приходим к очень особому решению, обязанности осторожного отношения к законам природы. Я бы почитал немножко до этого. Поэтому давайте мы почитаем труды Баал Сулама, статья «Мир», страница 406. Я читаю в первой колонке. Однако мир действует по-прежнему.
Однако мир все же действует, как заведено, и этот огромный и страшный разрыв не только не уменьшается, а наоборот превращается в ужасную бездну, без видимого выхода из нее и надежды на спасение. И глядя на все вышеописанные безуспешные попытки, к которым человечество прибегало на протяжении нескольких тысяч лет до настоящего времени,
определить, что это за высшая сила,
и которые не принесли пользы, я задаю вопрос, может быть, вообще нет смысла просить у Творца исправления этого разрыва, потому что это главное исправление находится в наших руках? Обязанность осторожного отношения к законам природы.
То есть не то, что мы не способны во внешнем постигнуть Творца. Понятно, что мы не способны на это, но проблема может быть в нас, что мне недостает каких-то средств, каких-то инструментов, при помощи которых я могу его постичь. Ну так как же я это сделаю? Если я, скажем, не слышу на расстоянии 100 километров, так что я смогу сделать? Я, скажем, не могу ничего изобрести. Понятно? Он ведь скрыт пока что от меня. Ну так как же я строю какие-то средства, чтобы его раскрыть? Видимо, моих чувств здесь недостаточно, а инструменты я тоже не могу такие для этого изобрести, потому что все мои инструменты, они лишь увеличивают границы моих чувств, но не дают мне иных каких-то органов ощущений. Я, скажем, вижу в каком-то маленьком спектре, ну так я могу расширить этот спектр с ультра на инфра, там, рентгеновские лучи, скажем, частоту с нуля до миллиона килогерц, но это всего лишь частота. И так это в любом из органов чувств. Но дополнительные чувства, я даже не знаю, что это. Так же, как он и говорит, что ему не достает шестого пальца, мне этого не достает, я никогда этого не чувствовал. Я смотрю на рыбу, у него нет ни рук, ни ног, он просто вот так вот постоянно крутится. Что, так жить можно, что ли? Всего, что нужно приобрести, ему этого достаточно. Он не чувствует другой потребности. Как такое вообще возможно? Вы можете представить себе это или нет? Но вот у меня, у которого совершенно иные свойства, в соответствии с этим другие ощущения и внутренние требования, я обязан, чтобы у меня были бы как руки, так и ноги. Так у него нет таких желаний и требований. Так ему достаточно вот такое существование без рук и без ног. И так же мы существуем, поэтому... Как же мы придем к выяснению Творца высшей силы, с одной стороны, с другой стороны, нужно ли это? Если жизнь подталкивает нас, или же через точку в сердце, или через страдания, ну так обязаны. Поэтому между тем и иным, что он говорит?
Обязанность осторожного отношения к законам природы. Все мы понимаем, осознавая даже на простом уровне, что человек должен жить в обществе. Другими словами, без общества он не может существовать и добыть себе средства к существованию. И согласно этому, представь себе такой случай, когда, например, видим, что какой-то одиночка удаляется от общества в пустынное место и живет там жизнью полной горя и страданий, поскольку по своей слабости не может сам обеспечить свои потребности. Ведь нет у него никакого права сердиться на свою судьбу и на высшее управление. Если он все-таки делает это, то есть возмущается и проклинает свою горькую долю, то тем самым он лишь обнаруживает и провозглашает собственную глупость. Ведь в то время как высшее управление приготовило для него удобное и желательное место в обществе, нет никакого оправдания его бегству в пустынное место. И такой человек не достоин сожаления, так как идет против природы творения, несмотря на то, что есть у него указание жить так, как велит ему высшее управление, и потому нет к нему жалости. И с этим согласно все человечество без исключения. Я могу дополнить это и, переложив на религиозную основу, сформулировать так. Поскольку управление творением исходит от Творца, и без сомнения во всех его действиях есть цель, ведь не бывает действующего бесцельно, то каждый, кто приступает один из законов природы, данных нам, вредится ли, к которой мы идем. Ведь, без сомнения, цель построена на всех законах природы без исключения, и умному работнику, умному работнику подобает ни на волос не убавлять и не прибавлять в своих действиях, обязательных для достижения цели. И потому будет наказан природой, нарушающей даже один закон, так как это нарушение наносит ущерб и вредит всей цели, которую установил Творец. А посему и нам, созданным Творцом, нельзя жалеть Его, ибо Он оскверняет законы природы и принижает цель Творца. Таково мое мнение.
Что он хочет сказать нам? Мы находимся в глобальном интегральном мире. И у тебя нет просто выбора, ты обязан выполнять все его законы. Ты выполнял когда-то меньше законов, потому что у тебя было меньше желаний, у тебя было меньше контактов с природой, с миром. А сегодня у тебя есть больше, так тебе и исполнять необходимо больше. Но без того, чтобы исполнить все законы природы, ты будешь находиться в недостатке. Ты будешь ущербен. Поэтому проблемы и удары будут возрастать и обяжут тебя исполнять все законы природы, поскольку ты находишься в ней, внутри этой природы. И поэтому обязанность осторожного отношения к законам природы является абсолютной вещью. Но насколько ты не будешь исполнять этого, есть особые вещи, очень интересные. Неживой растительный и животный уровни исполняют законы природы естественным образом. У них нет какой-то ошибки, где они могли бы чего-то не исполнить. Они ни в чем не ошибаются. Животное, которое ошибается, это признак того, что оно больное. Это признак болезни. Я помню, что я спрашивал, когда-то у меня был товарищ ветеринар. Ветеринар на иврите тоже так называется. Я сказал ему, я когда-то жил в частном доме, когда еще был ребенком, и там была кошка, которая прыгала с места на место, и она упала, плохо прыгнула, и разбилась, и не знаю, что-то там было, какие-то крики. И я его спросил, что произошло? Он говорит, что такого быть не может, значит, кошка больная. Животное никогда не ошибается, оно действует согласно инстинктам. То есть у нее есть постоянно правильный расчет. Если она прыгает, она может прыгнуть, если она убегает. То есть в каждом из ее действий есть природный расчет, она дважды не задумывается. Кошка вот так несколько раз готовится, пока прыгнет, но когда она прыгает, она уверена, что она прыгает правильно. То есть в нем, в этом животном действует законы природы, и не более того. А человек не действует согласно законам природы. Человек ошибается. Для того, чтобы дополнить себя пониманием, осознанием до природы, как и нашей маленькой природы, в которой мы находимся, для того, чтобы мы также при помощи этого продвинулись бы, вот так продвигались дальше, и поняли бы, что нам необходимо не только дополнить себя до этой внутренней вот этой сферы, но и до более внешней, до высшего мира, то есть до законов управления, чтобы мы взяли бы, приняли их на себя и обработали бы все эти законы и при их помощи управляли бы миром, всей реальностью. Когда мы их включаем в себя, мы их соотносим с Творцом, и тогда в форме отдачи мы таким образом, то, что называется, управляем миром. И поэтому знать эти законы означает у нас поэтому не знать собственным разумом и не реализовывать их так, как это философы делали. Но знать означает слиться с этим, относиться к этому внутренне, с помощью чувств и разумом вместе, чтобы ты и эти законы стали бы одним единым целым, чтобы они действовали в тебе так же, как в кошке, как в животном. Это и называется слиянием. То есть нам необходимо объединиться со всем миром. Это является условием возлюбить ближнего как самого себя. Это включает в себя также и неживой растительный животный уровень, то есть более низкий уровень, чем человека. Затем уже возлюбить Творца своего. То есть когда ты берешь все эти законы, все эти свойства, и ты и они становишься одним и тем же. Тогда, конечно же, ты не ошибаешься, когда ты достигаешь состояния, когда ты их реализуешь таким же образом, какие они есть, то есть сердцем и душой, это называется окончательным исправлением. Поэтому человеческий род является единственным, у которого есть возможность ошибаться, и лишь при помощи этих самых ошибок и понимание каких-то заблуждений и работы над этими ошибками. Так как в школе этим занимаются, он постоянно продвигается, лишь таким образом. И тогда он дополняет природу, называемую Творцом в нем, Элоким. На самом деле это он сам, то есть это животное в нем. Он таким образом дополняет часть Творца в себе. То есть приобретает форму человека, форму Творца, то есть подобного ему. Да.
Сказано в Торе, что человек продвигается согласно своей сути.
Согласно сути, да?
Человек эгоист. Он эгоист, и ничего не поделаешь, если он только не принимает в расчет свою душу. Так что он должен следовать согласно природе? Как это может быть, что природа создала эгоиста?
Что Творец наказывает нас?
Нет, не то, что Творец наказывает нас, а почему природа создала в нас это эго? Почему она сделала нас плохими?
Почему такой хороший Творец сделал нас такими плохими?
But the man is unable to respect the law of the nature because he was born egoist. So
why? Он говорит, что в статье сказано, что если человек не последует согласно природе, то природа накажет его. И он говорит, как же я могу следовать природе, если природа создала меня эгоистом?
Мы можем это предложение понимать в тысячу различными образами. Прежде всего, каким образом Творец создал нас такими ограниченными, еще наказывает нас за то, что Он нас создал такими? Как такое быть может? Не дай Бог, у кого-то рождается, скажем, ребенок с каким-то пороком, и он постоянно его что, будет бить за то, что у него этот порок? Так в нашем мире еще ладно, но если у Творца, который является Высшим и преднамеренно создал эти пороки. Для чего? Для того, чтобы нас наказывать? Ну, то есть это... То есть он что, наслаждается тем, что мы вот такие низкие? Он наслаждается тем, что он нас затем бьет? То есть он преднамеренно нас создал такими, чтобы наслаждаться теми ударами, которые нам раздает? Нам необходимо понять, что это совершенно не соответствует нашему разуму. Посмотрите, что происходит. Творец дал нам возможность восполнить себя. Он создал нас на уровне животного. То есть, называется человеком в этом мире, обычный человек, животный уровень. Называется человеком, Адамом лишь в соответствии с своим будущим состоянием, а не в соответствии с настоящим состоянием, как мы постоянно говорим о том, что в науке Каббала, что любая вещь, она называется согласно своему будущему состоянию. Мы называем себя каббалистами. Мы что, получаем уже высший свет с намерением ради отдачи? Находимся уже просто в мире Ацилут? Нет. Но в соответствии с будущим состоянием, куда мы тянемся и идем в этом направлении, поэтому мы так и называемся. Баал Сулам, Рабаш пишет об этом, что так-то принято говорить в науке Каббала. Теперь вопрос заключается в том, вот те самые дополнения, которые мы должны сделать над собой. Почему мы страдаем от того, что мы их еще не сделали? Потому что если бы мы не страдали, мы бы не делали этого. То есть Творец создал нас в какой-то мере, маленькой животной мере. К этой маленькой животной мере мы должны добавить уровень человека, Адама, то есть подобного Творцу. Это мы сделать должны самостоятельно, при помощи постижения, при помощи осознания, осознания важности этого. И все это нам необходимо сделать, иначе все творение, если бы он всех так создал просто свыше и все, так не было никакой пользы от всего этого. Для чего это все нужно было создавать? Какой в этом вообще смысл есть? Если я всем управляю, и нет у моего создания никакой свободы действий, ну так это как бы и сделал, и не сделал, это ведь будет то же самое. Поэтому он нас и создал специально таким образом, что мы не являемся совершенными. И нам необходимо почувствовать то, что мы не являемся совершенными. Нам необходимо понять, при помощи чего же мы можем себя восполнить, чего действительно нам не достает, чтобы мы взяли бы этого из его природы и добавили бы к нашей. И тогда наше животное вообще не принимается в расчет. Наше животное, то есть то, в чем мы сейчас существуем, является лишь основой, чтобы нам не было бы к кому обратиться. А затем это животное вообще исчезает. Когда ты приобретаешь форму человека, Адама, ты просто отключаешься от этого животного. Это так же, как бабочка, которая выходит из своего кокона. Бабочка, выходящая из кокона, отбрасывает его, выходит. Но ей необходимо этот кокон, где она растет. Так же и мы. Нам необходим этот мир, этот пузырь. Пока мы не растем, этот мир тогда исчезает. Однако форму Творца мы должны приобрести самостоятельно, для того, чтобы приобрести. Мне ведь необходимо для этого чувство. И поэтому постепенно во мне растет вот это осознание зла, злое начало, понимание этого, чувствую страдания, различные стремления, желания. Все для того, чтобы пробудить меня к этой работе. Поэтому он меня не наказывает, он постоянно, постепенно, еще немножко показывает мне, насколько я еще не получил, согласно продвижению, не принял пока что его желаемую форму. Частично, поступенчато. Сейчас, скажем, согласно собственному развитию, я должен в этом мире, я должен был получить от него уже 10% его формы, то есть его образа, то есть пройти через свой собственный выход из Египта, отключение от эгоизма, приподняться над ним при помощи сокращения и начинать готовить свои килим к отдаче на 10%, скажем. А я не сделал этого. То, что я не сделал, это давит на меня. Я ощущаю это в качестве страданий. Поэтому это не Творец делает, это те силы, которые разделяют между мной настоящим существующим и между мной, которым я должен быть, вот эта разница, и дает мне ощущение кризиса, дает мне ощущение страданий. И не более того, поскольку он лишь начал все это творение, и сначала есть конец. И вот процесс между этим всем, то есть, скажем, за какое-то время, ну, у меня это ощущается в качестве времени, когда за определенное количество времени я должен пройти от одного конца до другого, чтобы принять его форму. И все. Да.
Но все-таки этот абзац очень странный.
Что?
Он пишет, что Творец портит один закон, и это наносит ущерб цели Творца. Вернее, человек портит цель Творца.
Секунду, в чем же смысл?
Это я спрашиваю.
Ну, если ты говоришь...
Достичь цели творения.
О, привести все творения в единое объединение, чтобы они были бы как единый Творец и в слиянии с Ним, чтобы они приняли бы ту же самую форму, как и у Него, чтобы не было бы никакой разницы между ними и им в их состоянии, в том, что есть, да? И все. Поэтому, насколько они не идут в направлении этой цели, они чувствуют удары. Мы ведь говорили уже об этом. А что еще?
Как может быть, что он вредит всей цели, которую установил Творец?
Если я пока что еще не достигаю 10% моего объединения с другими, и в этом объединении, когда я в этом объединении должен раскрыть Творца, и как у меня, так и у других, поскольку мы все должны быть уже объединенными, а я нарушаю это единство, я не желаю его, отключаю себя, если я отключаю себя, я отключаю свои связи со всеми, поэтому все эти связи, при помощи которых все должны объединиться, единица через меня, они тоже не действуют. Поэтому я, в общем-то, являюсь препятствием для всех, для всего мира.
Но здесь говорится о конечной цели, а не его положении.
К окончательному состоянию приходит поступенчато, конечно.
Как я могу навредить цели, которую установил Творец, то, что написано здесь?
Поскольку ты не реализуешь ее, ты не продвигаешься к ней, этим ты тоже препятствуешь всему миру его продвижению.
Но этот абзац странный,
я
все равно.
Понимаю. Ты музыкант, понимаешь, что такое оркестр? Если один друг совершает какую-то вещь, которая не положена, которая не записана, он что, не вредит всем, что ли, этим?
Да, но на репетициях я сделаю много ошибок.
Что такое репетиции, я не понимаю.
Если я должен прийти на концерт и сыграть все вместе, наверняка на пути к этому я сделаю много ошибок. Но не говорится, что я нарушаю какие-то законы и порчу их.
Этого не происходит. Это ты чувствуешь в своей жизни, что ты можешь еще можешь повторить что-то в своей жизни, сделать что-то более правильное. Я тебе обещаю, что ты сейчас живешь одну единственную жизнь, и то, что ты постигнешь, то и постигнешь. Не думай, что это репетиция. Это является истиной. Ты уже на концерте, играй. Если не можешь, то твоя проблема. Он думает, что плохо написал, выкинет, потом перепишет. Нет такого. Это у тебя есть такое ощущение. Так ты к жизни к своей относишься. Да.
Нам понятно, что у нас нет никакой власти над нашей жизнью.
Еще раз.
Как развивать такую реальность? Когда ничего нет у нас, никакой власти.
Есть управление. Просто не таким образом, как мы относимся к этой жизни. Если я иду вместе со своей природой, так все будет нормально. Ты недоволен? Твоя проблема. Ты идешь вместе с природой. В действительности я... Может быть, это я... Не знаю, что тут происходит. Я нахожусь внутри такого определенного пузыря, который называется «я». Вот это «я», а это мир. Мир. Это «я». Теперь скажи мне, что вы хотите? Я вот здесь, внутри этого мира, исполняю все законы, которые здесь есть, все, что мне хочется. Все это я пытаюсь исполнить. Я достигаю такого состояния, когда я и мир в полном порядке, просто в полном порядке. Я вспахал весь мир, я приобрел этот мир, я построил здесь разные технологии, хорошую жизнь, все нормально. Я должен быть доволен миром. Я управляю миром. Я пришел к этому за тысячи лет развития. И все. Теперь, когда я пришел к этому, вдруг раскрывается нечто новое, что в этом мире есть еще раскрытие каких-то дополнительных сил, где у меня ничего не получается. Я построил в этом мире внутри все, что хотите. Семью, работу. ну что еще там, детей, воспитание, культуру, еще тысячу всяких вещей, ну скажем, науку. И еще многие вещи. И все вот так было в порядке. Я думал, что я к чему-то приду. Я не знаю, там солнце, все в розовом плане. Вдруг я раскрываю нечто противоположное. Чего вдруг? Ведь это противоречит логике. Мы ведь пришли, мы такие умные, такие понимающие, прошли через такое количество всяких ударов. Что, мы идиоты, что ли? Мы не учимся из прошлого. Мы готовим для себя еще худшее будущее, чем которое когда-то было у человечества. Мы не думаем о детях, мы разводимся, мы уже ничего не желаем. Мы готовы всех убить. Мне не важно, что произойдет, чтобы только соседа моему стало бы хуже. Что это такое? К чему мы пришли? Что здесь происходит? А происходит очень простое. Мы не виноваты в этом. Просто сейчас раскрывается то, что здесь есть еще некая власть. Еще какая-то власть. То есть еще одна сфера с дополнительной природой, который управляет нами. И все. Если бы не эта сфера, то ты действительно достиг бы отличной жизни. Если бы не она, то ты родился как кошка, никогда бы не ошибался. У тебя сейчас существует проблема. Ты находишься не в противоположности с законами нашего мира, ты находишься в противоречии с законами высшего мира. Они на тебя воздействуют. Они на тебя воздействуют. И здесь ты действительно несчастен. Ты здесь никуда убежать не можешь. Проблема в том, что в нашем мире при помощи науки, всяких там премудростей, ты еще каким-то образом мог найти себя и постоянно бежал вперед, узнать побольше, понять побольше, почувствовать побольше, еще что-то развить, и в конце концов, этот мир я как бы подчинил себе. Но когда сейчас раскрывается нечто, чем ты не управляешь, ты не знаешь, откуда это приходит, ты как маленький ребенок вот так вот смотришь, не знаешь, как двинуться, чтобы, не дай бог, хуже не стало. То есть вот эта вот неизвестность, которая сейчас раскрывается в мире, неизвестность, поэтому ты видишь, согласно всем правителям, те, кто принимает решения, они просто не знают, что делать. Они не знают этого, поскольку есть тысяча мнений о каждой вещи, никто не знает, чего же надо делать, поскольку раскрылась эта новая власть, высшая. Как же я могу с ней наладить контакт? Как мы можем разобраться со всеми этими силами, которые действуют, воздействуют на нас, скажем, экология? Мы не знаем, что такое экология, но вдруг Земля начинает вибрировать таким образом. Что ты, может, с этим поделаешь? И с этим у нас уже есть проблема. Поэтому что ты скажешь, что Творец посылает нам такое плохое ощущение? Нет. Это просто мы должны соответствовать определенным законам. Мы росли, росли, росли и достигли некоего состояния, которое называется, ну, скажем, как махсом. Этот кризис – это начало махсома. Начало махсома для всего мира. Только мы проходим через этот махсом, этот барьер, немножко раньше. И при помощи нашего желания, нашего притяжения вперед, мы самостоятельно желаем выйти. То есть мы сами, я говорю о точке в сердце. О точке в сердце. То есть мы сами хотим прорваться туда. Мы понимаем, что есть еще нечто. Чувствуем, что это нечто существует. Хотим туда прорваться. А весь мир, он тоже находится перед махсомом. Все эти вещи, которые сейчас раскрываются. Просто ему необходимо будет пройти его при помощи наших усилий, при помощи проблем, ударов. Однако выбора нет, поэтому Баал Сулам и говорит, что нам необходимо раскрыть природу и исполнять законы природы. Вот и все. Мы говорим об этом таким образом. Необходимо проверить, как мы можем находиться в равновесии с природой. Равновесие — это самая уверенная вещь. Что природа нам дает, что получает, так и мы должны давать, получать. Природа требует, чтобы мы все бы находились в единстве, в интегральном образе, в взаимном объединении. Она, природа является круглой, и мы такой же, такими же должны быть такими. То есть такая совершенная картина мира. Это то, в общем-то, о чем мы и говорим. Поэтому здесь нет какого-то наказания. Здесь есть раскрытие сил, которые подталкивают нас к совершенству. А эти силы находятся в природе. Творец здесь ничего не делает, он ничего не изменяет сегодня на завтра. Просто в тебе находится двигатель этого развития. Этот двигатель, он постоянно работает, а ты каждый день становишься все более умным. И если ты свой ум не задействуешь правильным образом для того, чтобы объединиться еще больше, то есть подогнать себе еще больше ко всей этой природе, то ты страдаешь. То приобретение, которое ты должен был получить в качестве хорошей жизни при помощи объединения с природой, ты ощущаешь ее как еще худшую жизнь. Но ведь ты выбрал это, сам этого добился. Понятно или нет? Да. Ты хочешь спросить или что?
В мире до сих пор те законы, которые я знаю, которые воздействовали на меня до сих пор, есть состояние, скажем, когда я сажаю арбузное зернышко, я ожидаю, что вырастет арбуз. Я получаю какой-то удар, я понимаю, откуда он. А сейчас в новых законах кажется, как будто бы все изменилось. Как будто бы я тут делаю работу какую, и там происходит что-то.
Ты знаешь, я когда-то был на севере России, на каком-то маленьком аэропорту, и туда пришел чукча, ну, как тут называется, это русский эскимос. И он прошел там, я много раз рассказывал об этом, он прошел рядом с метеорологической будкой, ну, которая измеряет там температуру, давление. И в этой будке открывается постепенно дверь. Такая маленькая будка. Он проходит рядом с ней, там открывается дверь для того, чтобы воздух, сделать забор воздуха и проверить. Там, знаешь, есть такой двигатель маленький, который открывает. У него есть там особый ступор, и она, дверь открывается, делает забор воздуха. Он смотрит на это, как будто бы, что это, как будто бы этот творец сам это делает. Я увидел, что это вот начало новой религии просто, что он поклоняется этой метеорологической будке. Что я хотел бы тебе сказать? То, что мы не видим причины, и это путает нас, ты прав. Ты прав. Ну, что поделаешь.
Так как же я могу использовать разум, который я развивал в течение многих лет? Как я могу сейчас использовать это для того, чтобы войти в эту зеленую область на чертеже?
Исследовать природу и исполнять ее законы.
Но мой старый разум может помочь мне в этом.
А старый разум должен сказать тебе, что ты должен это сделать. Продолжай в этом направлении. И сейчас то, что мы все раскрываем в природе, что она является интегральной. Я не говорю тебе ни о науке Каббала, ни о чем другом. Я говорю тебе об исполнении законов мира, что, в общем-то, является наукой Каббала. Давайте оставим просто эти названия. Поэтому исполняй то, что ты исследуешь в природе, поскольку у судьи нет ничего, кроме того, что видят его глаза. Это то, что нам и надо сделать. Я иду для того, чтобы проверить природу и чтобы исполнить эти самые ее законы. Я занимаюсь материалистической психологией и исполняю ее. реализуй эту психологию. Каббалисты так и говорят. Каббалисты вообще говорили, писали о том, что прежде чем ты приобретаешь эту мудрость, которую человечество уже постигло, ты не имеешь права заниматься наукой Каббала. Настолько все эти вещи, все эти законы, которые мы изучаем, которые мы раскрыли собственным эгоизмом, который вырос. Это не просто, что человечество таким образом сделало, что просто так эгоизм его раскрылся больше. И вот внутри этого эгоизма раскрылись законы, поэтому тебе необходимо знать, какие закономерности есть у меня в эгоизме. Мы ведь раскрываем не то, что есть снаружи, мы раскрываем то, что в конце концов все, что есть внутри нас. В общем, тебе говорят, смотри, что он пишет снова. Научное исследование пользы, необходимости работы Творца на опытной основе. Что такое необходимость работы Творца? В исполнении законов природы, это научное исследование. И он говорит, не убегай отсюда. Здесь нет ни мистики, ничего, никакого New Age. Это наука, мудрость в самом рациональном ее проявлении. А все вот эти вот, я бы сказал, экономисты, и те, кто решения принимает, они гораздо больше и мистики, и они находятся в гораздо большем тумане, чем я сам. Потому что они видят, что происходит в природе, и не желают исполнять этого, не желают реализовывать этого. Они делают то, что им хочется. Это называется мистикой, это и называется мистикой. Ученый, то есть реальный человек, он идет согласно тем законам, которые он раскрывает, а они не идут согласно законам, которые они раскрывают. С одной стороны, есть законы, но им хочется делать что-то другое. Это называется, что они поклоняются какому-то там божеству, не знаю, какой-то высшей силе, чему-то иному, не природе. А мы поклоняемся только природе. Мы изучаем и реализуем, потому что Элоким в числовом значении — это тева, природа. То есть творец и природа — это одно и то же. Мы никогда не выходим за рамки как будто чего-то такого неопределенного, наоборот. Когда я смотрю на всех этих управляющих банками, скажем, там Европейский Центробанк, я вижу в них просто каких-то мистиков. Чем вы занимаетесь, идиоты? Посмотрите, согласно природе, которая вам говорит, вы сейчас должны объединиться, вам сейчас необходимо прийти к единому правительству, позаботиться о том, чтобы все части, то есть все народы, которые вы объединили, чтобы они пришли бы к чему-то совместному. Об этом вы должны заботиться, потому что природа от вас этого требует, а вы идете против природы, а к чему вы потом будете, чего вы плачете-то потом? Нечего тут плакать, конечно же будете получать удары. Ну, конечно, получите удары. Какое сомнение вообще здесь быть может? Я говорю, я смотрю на них, они как будто бы просто с неба попадали. Люди, у которых есть деньги, силы и все. Они вдруг такие, я даже не знаю, как это объяснить, как они выглядят мне, для меня. Они просто какие-то нереальные абсолютно. То есть наука, Каббала говорит об исполнении законов реальности. Не более того, Тора, это наука, раскрывает нам более глубокую реальность. Это истинная Тора, то есть истинная наука, это законы света, ведь свет — это основа жизни, сила жизни в различных его проявлениях, метаморфозах и спектрах. Как же мы не будем реализовывать этого? Кто потеряет от этого, если не мы сами? Поэтому я говорю вам, что наш мир, мы не учимся на этом. Мы больные. Если бы мы были как кошка здоровы, было бы здорово. Да, Йосеф.
Чувство стыда перед товарищами и вообще, что с этим делать?
מה לעשות עם הרגשת הבושה מול החברים?
Ну, это хорошая вещь, я думаю, ощущение стыда. Если это продвигает человека, и он желает еще больше объединиться, отдавать, заниматься чем-то хорошим. Если это приводит к объединению, то это хорошо. А если это приводит к уединению, то это не стыд, это гордыня. Кто-то еще хотел здесь? Нет, не ты. Из гостей кто-то, да. Ну, быстренько.
Blows are revealing from time to time, like with people who come in our country, and a lot of people think if we strike stronger back, like we threw all of them out, it will be better afterwards.
Мы видим в Швейцарии, что есть удары, мы видим там проблемы с иммигрантами, но мы видим, что все может наладиться. Но чем это обостряется, они входят в это все больше и понимают, что ситуация все хуже и хуже. И это не глупые люди.
Самые глупые. Я очень хорошо Швейцарию знаю. Очень глупые. Очень глупые. Они понимают гораздо хуже других, что вот это уединение, я не знаю, как это назвать, а вот это уединение изоляция, самоизоляция является самым плохим качеством, и Швейцария поэтому получит очень большой удар. Самый большой. Это на протяжении многих лет происходит. Я знаю историю швейцарскую. Это сотни лет назад уже произошло, но необходимо с этим кончать. Необходимо с этим заканчивать. Потому что это станет очень большой катастрофой. Ну, будем надеяться, что мы будем продвигаться к добру. Держись за нас, и все будет нормально. Два сообщения перед концом урока. Хабая Ашма Кабала Вор Бениамини. 27 декабря в 7 вечера будет праздничная встреча с Равом Лайтманом в Кирьят Хинух, Орт, школа Орт в Бениамине. Будет прямая трансляция по КАП-ТВ. Все приглашаются, вход свободен. Тот, кто желает поучаствовать в проекте распространения в интернете, все, что необходимо сделать, можно послать на любом языке, mail по этому адресу projectworldevents@gmail.com. На этом мы закончим. Всем хорошего дня.
Shabbat shalom.